говорит Радио Свобода. Под Мурманском затонул единственный плавучий док, подходящий для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
И главное, что он потонул не где-нибудь, а на причальной стенке. Там оставлять его просто так не очень хорошо. А поднимать его дорого и тоже долго.
«Новая газета» вынуждена вновь обратиться в полицию в связи с угрозами в адрес ее сотрудников.
Оппоненты наши, которые хотят вступить с нами в какую-то дискуссию, очень часто используют для этого животных, которые, в общем, ни в чем не виноваты.
Почему Ангела Меркель собирается вскоре покинуть пост главы партии «Христианский демократический союз», которую возглавляла почти 20 лет?
Она увидела, что ее партия терпит одно за другим поражение на земельных выборах. И, видимо, она больше не хочет стоять на пути нового поколения лидеров.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». Микрофоны в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 30 октября. Итак, сегодня ночью в поселке Рослякова под Мурманском затонул единственный плавучий док, подходящий для ремонта российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Пострадали 4 человека, еще один считается пропавшим без вести. Крейсер получил серьезные повреждения, возбуждено уголовное дело. Как рассказал агентство РИА Новости представитель судоремонтного завода «Звездочка», из-за перебоя в подаче электроэнергии остановились насосы, цистерны плавучего дока переполнились, и он, цитата, «резко ушел под воду». В результате обрушились краны. Однако энергетики эту информацию позже опровергали. По результатам их проверки было установлено, что в ночь с 29 на 30 октября отключений в сетях «Колэнерго», питающих 82-й судоремонтный завод, не было. Вчера вечером мурманская телекомпания ТВ-21 сообщала о перебоях с подачей электричества в Мурманске. По одной из версий, причиной стал обильный снегопад, обрушившийся на город и его окрестности еще в пятницу. По мнению независимого военного эксперта Павла Фельгенгауэра, с которым побеседовала Алина Пинчук, объединенная судостроительная корпорация может намеренно занижать ущерб, причиненный случившейся аварией.
Как вы считаете, этот затонувший док – это большая потеря?
Понятно, что потеря серьезная, поскольку он затонул, серьезный очень док. Док, который может поднять, как говорится, воздух, целый авианосец. То есть там он заплывает, ток всплывает, и тогда вот на сухом авианосце можно вести работы. То есть сам док – это побольше в два раза, чем авианосец. Но он потонул, значит, это плохо. И главное, что он потонул не где-нибудь, а на причальной стенке. Там оставлять его просто так, скорее всего, будет не очень хорошо. А поднимать его дорого и тоже долго. А если его оставлять там, не знаю, как-то подрывать под водой, чтобы он не мешал работать, там валялись обломки на самом дне, то надо заказывать другой такой, наверное, плавучий док где-нибудь. Что требует тоже денег и средств. Так что все это непросто. Кто-то там говорят, что там у Кузнецова серьезные повреждения, но это тоже надо внимательно смотреть. Большому уму его надо опять заводить. Сухой док плавучий, поднимать и осматривать внимательно всю поверхность внутреннюю, наружную, то есть подводную часть. Конечно, это можно делать с водолазами, но там вода очень мутная, и, в общем, это лучше бы поднять. А как его поднимать, если плавучий док потонул? Ну, в общем, проблемы. Ну и, конечно, всему, что говорят сейчас официальные лица объединенной строительной компании, верить не надо с осторожностью, потому что они, как всегда, в таких случаях преуменьшают возникшие проблемы, чтобы на них не обрушился царский гнев.
А как вы думаете, вот если он был такой один уникальный, почему никто не подстраховался и, допустим, не заказали так же, как и 30 лет назад?
Ну, я не знаю, во-первых, возможно, есть другие такие доки. Если они в Мурманском, вблизи Мурманска там или еще где-то в стране, не знаю, в Северодвинске, например, я не знаю, есть, нету. Так что это я вам сказать не могу, без чего себе подстраховаться. Не подстрахуешься. Не подстраховаться можно по страховой компании, я не уверен, правда, что это было сделано, но это все равно с одного государственного кармана в другой. Это ничему особенно не поможет. А проблема технологическая, связанная, в общем, с тем, что у нас используются технологии, а то и оборудование 70-х, а то и 60-х годов. специалистов, которые тогда обучились и начали трудовую деятельность, практически не осталось. Поэтому с этим оборудованием работают люди, которые его хуже знают. И здесь тоже, скорее всего, это...
И еще тогда один вопрос по поводу крейсера. Если я не ошибаюсь, то его вроде как больше нигде нельзя было ремонтировать. И что получается, у нас теперь и крейсера тоже не будет?
Ну, крейсера и так не будет какое-то время. Насколько там теперь продлится ремонт, сказать точно нельзя. Но то, что лучше не будет, это точно. А насколько будем серьезные возникают проблемы, опять же, должны специалисты решать, как с ним бороться. А бравурным рапортам не стоит верить полностью, потому что всегда в таких случаях начальство преуменьшает проблемы, чтобы путинский царский гнев на них не обрушился на их головы.
А могли бы вы пример, например, допустим, что заявляют руководство? И...
Да, вначале сказали, что все, ничего, не было никаких повреждений, что все в порядке. Потом сказали, да нет, не в порядке, у него там дыра 5 на 5 метров в борту. А так ничего, а так все в порядке. Вот. Но так не раньше было, когда-то одна подводная лодка тоже в сухом доке ядерная подгорела. Начали сказать, что ничего страшного, там что-то подгорело, там какие-то строительные леса, там, а она до сих пор не работает. Так что, конечно, будут преуменьшать потери, говорить, что ай, да мы это сейчас быстро там за неделю все разберем. Думаю, обычно на это уходят годы, опыт показывает.
С независимым военным экспертом Павлом Фильгенгауэром беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Редакция «Новой газеты», к которой неизвестные привезли в понедельник клетки с овцами, обратилась в полицию. Об этом сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. На некоторых животных были надеты жилеты с надписью «Пресса. Новая газета». Журналисты надеются, что полицейские помогут вернуть животных владельцам. Напомню, что 17 октября неизвестные подбросили к редакции «Новой газеты» похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. Он занимался расследованием деятельности бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним структур. 18 октября туда же подбросили корзину с головой барана с угрозами в адрес всей редакции «Новой газеты». Тему продолжит Любовь Чижова.
В понедельник днем к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве неизвестные привезли 3 клетки с 9 овцами, на которых были надеты жилеты с надписью «Пресса». Редакция обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам, сказано в сообщении на сайте газеты. В издании заметили, что к клеткам с овцами не прилагалось никаких записок с угрозами. «Мы не воспринимаем это как угрозу. Мы считаем, что это продолжение несмешного троллинга», сказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. Об угрозах, поступающих в «Новую газету» в октябре, пресс-секретарь «Новой» рассказала в интервью «Радио Свобода».
Во-первых, это, безусловно, живодерский акт, столько обращений с животными. И, ну, вообще почему-то так происходит, что оппоненты наши, которые хотят вступить с нами в какую-то дискуссию, очень часто используют для этого животных, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты и не имеют никакого отношения непосредственно к тому, что предъявляют нам или там, что хотят нам предъявить. Это, наверное, в первую очередь за зверушек обидно, и вообще уже пора бы их оставить в покое. В отличие, скажем, от прошлой серии «Отрезанная голова», да, живые, конечно, лучше, чем мертвые, безусловно, но так как их к нам привезли в клетках, перевязанных цепями, это, конечно, все очень жестко и очень по-скотски.
Куда вы их определили?
Да, это была целая детективная история, потому что, ну, по идее, полиция должна их изъять, потому что это вещественные доказательства. Но они тоже не очень знали, что делают в таких случаях, куда их вообще девать. У них там тоже нет никаких условий, поэтому мы подписали все документы, что мы их приняли на ответственное хранение, и мы договорились с подмосковным приютом, что они там будут жить, поживать, никто их не съест, никто их не обидит, они будут там кормить и ухаживать. Mm-hmm. Собственно, все в порядке.
Что говорят в полиции?
Что они говорят? Они ничего не говорят, они проводят проверку, то есть они делают все процедуры, которые необходимы в таких случаях. Они сняли видео с камер наблюдения,
пытаются выяснить, кто это сделал, что это было вообще. Ну, пока там, никаких версий, никаких предположений. То есть мы не можем однозначно сказать, это те же люди сделали или нет. Конечно, рифма есть, и ощущение, что те же люди делали, есть. Но в прошлый раз это были какие-то угрозы. Сейчас никаких угроз не было, записок никаких не было. То есть это, наверное, просто такой довольно грубый троллинг, продолжение прошлой истории. Пока нам видится это так.
Ну вот как вам кажется, кто может стоять за угрозами коллектива «Новой газеты» и журналисту Денису Короткову? Вот за какие именно публикации могли мстить люди, присылавшие там мертвого барана и похоронные венки? Это, конечно, более такие неприятные, устрашающие акции.
Ну вот те акции мы однозначно расцениваем как угрозу. Вот вчерашнюю уже не так однозначно. Ну, Денис и до того, как он начал сотрудничать с «Новой газетой», а с «Новой газетой» он сотрудничает только вот с сентября месяца. То есть, можно сказать, мы в самом начале большого пути. Но до того, как он стал сотрудничать с «Новой газетой», он работал в других изданиях, он печатался в «Фонтанке», и даже до «Фонтанки» он занимался темой бизнеса бизнесмена Евгения Пригожина. В общем-то, у нас есть основания полагать, что это все связано именно с этими структурами, которые вот связывают с Пригожиным, потому что, ну, это их не очень адекватный почерк, я бы сказала так. И до того, как он к нам пришел, в общем-то, Дениса, можно сказать, травили. Да, ему это происходило и в интернете, ему и домой тоже присылали вот такие же венки, как нам. То есть это все продолжение кампании травли людей, которые по каким-то своим основаниям, наверное, не хотели, чтобы он разглашал ту информацию, которая у него была, и вообще, в принципе, не хотели, чтобы он занимался освещением этой всей конторы.
Надежда, а вот редакция газеты предпринимает какие-то, ну, я не знаю, особые меры безопасности в связи вот с этими акциями и угрозами?
У нас довольно давняя история, мы к вопросам безопасности относимся очень серьезно, то есть я бы там сейчас не хотела говорить о каких-то конкретных мерах, как раз именно за соображение безопасности, что мы делаем, но поверьте, мы к этому относимся очень серьезно. Собственно, поэтому они вот все эти свои подарки дурацкие оставляют на улице перед главным входом. Они не имеют возможности пройти непосредственно в редакцию. Это все происходит на улице, иногда к удивлению, иногда к ужасу других сотрудников других компаний, которые располагаются в этом же здании.
Ну, понятно, что во всех случаях вы обращались в правоохранительные органы. А вот верите ли вы в то, что современная российская полиция способна защитить журналистов от угроз, расправ?
Практика и жизненный опыт показывают, что это не очень реально. Да, то есть они делают свою часть работы, но я не думаю, что мы когда-то доведем это до того, что мы конкретно узнаем конкретных людей, которые это делают. Вот. Ну и, в общем-то, опыт редакции, что все преступления против наших журналистов, там, за исключением нескольких, они во многом так еще остаются нераскрытыми.
Как в редакции относятся ко всем этим октябрьским происшествиям? Это сказалось как-то, ну, скажем так, на настроение журналистского коллектива? Или у вас народ, в общем, тертый, довольно-таки циничный, как все журналисты, и вы просто продолжаете делать свою работу, там, соблюдая необходимые меры безопасности?
Ну, конечно. Нас вряд ли можно напугать и остановить, там, да, и заставить прекратить даже работу вот из-за каких-то таких происшествий. Более того, из-за того, что это происходит где-то на улице, ну, то есть не все даже узнают о том, что случилось. Многие узнают там из наших соцсетей или из нашего сайта, что у нас что-то такое происходит. В целом, конечно, дестабилизировать работу редакции чаще не удалось. В общем-то, у нас как люди с крепкой нервной системой. Ну, так. Я думаю, что вся деятельность направлена именно на то, чтобы нас понервировать. Нас, я боюсь, этим не занервирует.
Это была пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. 18 октября председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что редакция обратилась в полицию в связи с угрозами, поступающими в адрес журналистов издания. Полиция начала проверку по данным фактам, сообщили Интерфаксу в пресс-службе столичного главка МВД. Два дня подряд к зданию редакции приходят венки с угрозами в адрес одного из наших новых сотрудников, который еще даже к работе не приступал. «Вчера венок, сегодня венок и отрезанная баранья голова с угрозами», рассказал Муратов 19 октября. А 22 октября «Новая газета» вслед за другими изданиями опубликовала разоблачительные материалы о сомнительных фактах биографии путинского повара Евгения Пригожина. как говорится в статье, появившейся на сайте издания 22 октября, с именем близкого к Кремлю бизнесмена, внесенного в санкционный список США за вмешательство в выборы, связана не только фабрика интернет-троллей и частная военная компания Вагнера, но и детективные истории. В частности, 61-летний Валерий Амельченко, в начале 2000-х годов отсидевший 7 лет за грабеж, рассказал «Новой газете» о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина. Как утверждает мужчина, он участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. По словам Амельченко, с людьми Пригожина он начал работать в конце 2012-го, начале 2013 года. Медиа-аналитик Игорь Яковенко уверен, что угрозы редакции «Новой газеты» связаны именно с этими публикациями.
Кто стоит за, более-менее понятно, потому что со всеми, кто каким-то образом затрагивает интересы господина Пригожина, всегда обязательно случаются неприятности. Неприятности разного масштаба, от убийства 3 журналистов-расследователей в Центральной Африканской Республике до запугивания, которое мы сейчас вот видим по отношению к «Новой газете». Поэтому кто стоит за, более-менее понятно. Кто непосредственно исполнитель, я, естественно, понятия не имею. Это дело полиции. У меня есть сильные сомнения, что полиции по зубам. А вот это вот вся история, потому что российская власть устроена таким образом, что власть возрастает по мере приближения к телу Путина. Ну, а ясно, что Пригожин стоит намного ближе к телу Путина, чем полиция. Поэтому Пригожин, это, конечно, прикрытие такое, так сказать, для всех этих силовых структур и империи лжи, но, тем не менее, он очень близко стоит к Путину, поэтому маловероятно, что полиция кого-то конкретно найдет или там просто найдет какого-нибудь первого попавшегося под руку. Речь идет, если говорить о проблеме, то речь идет просто об окончательной зачистке свободных СМИ в России. Собственно говоря, там особенно защищать уже нечего. Но вот два оставшихся, это журнал The New Times и «Новая газета», вот они сейчас уничтожаются разными способами. В одном случае с помощью убийственного штрафа, в другом случае запугиванием. Понятно, что «Новая газета», которая не успевает хоронить своих журналистов, это единственный такой, единственное средство массовой информации в России, в которой вот такое кладбище из журналистов образовано. И понятно, что эти люди всерьез воспринимают подобного рода угрозы, потому что они знают, чем это кончается. Это попытка уничтожения СМИ как института в России.
Это был медиа-аналитик Игорь Яковенко. «Новая газета» – одно из немногих российских изданий, которое занимается журналистскими расследованиями. Газета выходит с 1993 года. Контрольный пакет акций издания 76% принадлежит ее коллективу, 14% – бизнесмену Александру Лебедеву, 10% акций принадлежат Михаилу Горбачеву. За время существования «Новой газеты» многие ее сотрудники были убиты или умерли при загадочных обстоятельствах. Среди них Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Виктор Попков, Игорь Домников, Сергей Заловкин, Олег Лурье и Елена Милашина пережили покушение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Пообщавшись с Владимиром Путиным, Реджепом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном на четырехстороннем саммите по Сирии, канцлер Германии Ангела Меркель вернулась домой и решила, что настало время уходить. Для начала с поста лидера правящего Христианско-демократического союза. Главой правительства ФРГ Меркель пока остается, и даже, как она заявила в понедельник, намерена быть ей до очередных выборов в 2021 году. Толчком к решению уйти из должности председателя ХДС для канцлера, очевидно, стали результаты воскресных выборов в парламент федеральной земли Гессен. Там ее Христианский демократический союз потерял по сравнению с прошлыми выборами 11% голосов избирателей, хотя формально и остался сильнейшей партией. Столь же болезненное поражение потерпели и партнеры партии Меркель по коалиции «Социал-демократы». Причины, по которым эпоха Ангелы Меркель в немецкой политике, судя по всему, подходит к концу, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову анализирует директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе Роланд Фройденштейн.
В чем причины фактического ухода Ангелы Меркель с поста лидера Христианско-демократического союза? Она увидела, что ее партия терпит одно за другим поражение на земельных выборах. И, видимо, она больше не хочет стоять на пути нового поколения лидеров.
Новое поколение – это кто именно? Кто станет преемником Меркель в качестве председателя ХДС?
Самая очевидная кандидатура – это нынешний генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Да, отличное имя для любого предвыборного плаката. Ее часто называют по инициалам – АКК. Она уже объявила, что будет баллотироваться на пост председателя партии на съезде в Гамбурге в декабре. Еще есть Фридрих Мерц, которого считают кандидатом от правого крыла ХДС. Он заявил в газетном интервью, что тоже хотел бы баллотироваться. Я, правда, не думаю, что у него большие шансы. Есть и одно имя на левом фланге партии. Это Армин Лашет, премьер-министр крупнейшей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Если все ограничится этими тремя политиками, то у АКК будут хорошие шансы показать себя как кандидата центра и победить.
Но кандидат центра означает продолжение политики Ангелы Меркель, которая, как видим, не очень популярна у избирателей.
Даже манеры поведения, а особенно как тип личности, Аннегрет Крамп-Каренбауэр напоминает Меркель. Так что многие наверняка скажут, это не та смена поколений, которая нам нужна. Да, возникает много вопросов, но не забывайте, ХДС — это не просто умеренная партия по своей идеологии, это еще и партия, которая не любит конфликтов, острых диспутов. Вот один пример. Пару недель назад был избран новый глава парламентской фракции ХДС ХСС. Им стал Ральф Брингхаус, который выступал в качестве темной лошадки. У него не было поддержки партийного руководства. Это рассматривалось как небольшой бунт против Меркель. И что же он заявил сразу после избрания, что они с Меркель пребывают в полном 100% согласии? Так что в ХДС действительно есть ощущение того, что партии нужно что-то совсем новое, но при этом есть и большой страх перед внутренним расколом. Это, в конце концов, может помочь АКК, о которой говорят как о наиболее желательной преемнице в глазах самой Меркель.
Но христианские демократы не правят самостоятельно. Они часть большой коалиции с социал-демократами, которая сейчас в еще более глубоком кризисе, чем ХДС. И многие в СДПГ считают, что для выхода из кризиса нужно покинуть правящую коалицию. Что же теперь, досрочные выборы?
Если СДПГ выйдет из правительства, досрочные выборы будут неизбежны. Хотя даже здесь есть вариант с новой коалицией – ХДС-ХСС с зелеными и либералами, с которыми Меркель пыталась договариваться после выборов в прошлом году, еще до того, как пошла на соглашение с СДПГ. Но этот вариант возможен только в случае, если Меркель покинет пост канцлера. Пока она говорит, что этого делать не намерена и хочет быть во главе правительства до очередных выборов в 2021 году. Но кто знает, что может случиться в ближайшие недели. Однако более вероятный вариант, если социал-демократы действительно решат уйти, это досрочные выборы. Скорее всего, уже без Ангелы Меркель в сколь-нибудь заметной роли. Что случится тогда? Скорее всего, мы увидим продолжение того, что наблюдаем на земельных выборах в последние месяцы. А именно, дальнейшее усиление праворадикальной альтернативы для Германии с одной стороны и зеленых с другой. И дальнейшее ослабление ХДС и СДПГ. Но даже в этом случае христианские демократы, скорее всего, останутся сильнейшей партией и будут снова претендовать на пост канцлера в следующем правительстве.
То есть полная смена расстановки сил на немецкой политической сцене, по-вашему, нереальна, даже несмотря на последние впечатляющие успехи «Альтернативы для Германии» и «Зеленых»?
Не думаю, что реально, потому что зеленые подпитываются голосами бывших избирателей социал-демократов, а альтернатива – голосами разочарованных сторонников ХДС. Там есть, конечно, и другие факторы, но я хотел бы обратить внимание на то, что два больших лагеря в нашей политике, правый и левый, существующие десятилетиями, по своему объему существенно не изменились. И содержательно, и идейно, в каких-то подходах к важнейшим проблемам резких перемен тоже нет. Скажем, немцы всегда были обеспокоены возможными последствиями технологических и иных глобальных перемен. Отсюда внимание к проблемам ядерной энергии или изменений климата. Мы в целом финансово консервативны, не любим влезать в долги и на частном, и на государственном уровне. Я не вижу, чтобы по такого рода фундаментальным вопросам немецкая политика как-то резко менялась.
А если взять внешнюю политику, в частности, ее российское направление?
Тоже не вижу оснований для резких перемен. Я думаю, будет продолжение нынешнего осторожного противостояния тому, что можно назвать новым российским империализмом.
Возможный приход зеленых в следующее правительство тоже ничего не изменит в этом плане?
Нет.
Зеленые, исходя из их позиции, я бы сказал, куда охотнее согласятся с критической по отношению к Кремлю политикой, чем социал-демократы. В нынешнем правительстве проблемы с лоббированием «Северного потока-2», частыми поездками в Москву и в той или иной степени пониманием Путина относятся прежде всего к социал-демократической части кабинета. С зелеными более жесткая политика в отношении Кремля будет более вероятна.
В ближайшие месяцы, если Ангела Меркель останется на посту канцлера, она неизбежно будет канцлером слабым, как принято говорить в таких случаях, хромой уткой. Насколько это отразится на внешней политике Германии?
Меркель уже давно ослаблена. С момента избрания Эммануэля Макрона президентом Франции стало общим местом отмечать, что центр интеграционных усилий и политических инициатив в Евросоюзе переместился в Париж. Германия очень важная часть ЕС, особенно экономически, но в области внешней политики она играет довольно скромную роль в сравнении с ее масштабами. Возьмите хотя бы категорическое нежелание Берлина увеличивать расходы на оборону и участвовать в международных военных операциях. И я бы не ожидал каких-либо резких перемен даже в случае, если в скором времени у нас будет новое правительство и другой канцлер.
С директором политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роландом Фрондельштейном беседовал Ярослав Шимов. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение об изменении границы с Чечней. Суд постановил, что соглашение, подписанное 26 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым, без его утверждения на референдуме республики не порождает правовых последствий. Вчера двое депутатов ингушского парламента отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд по поводу отмены закона о границе с Чечней. Это произошло после приезда в Ингушетию Рамзана Кадырова. В парламенте Ингушетии заявляли, что после отзыва подписей запрос в Конституционный суд становится недействительным, так как получается, что его подписали менее трети депутатов. Однако позже депутат Закри Мамилов сообщил, что отзыв подписей не может стать основанием для отмены решения суда, так как на момент начала разбирательства, то есть на 25 октября, запрос подписало необходимое количество депутатов. Президент США Дональд Трамп собирается отменить законодательное правило, позволяющее детям мигрантов, которые родились на территории США, автоматически получать американское гражданство. Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Axios. Американский лидер считает, что может внести соответствующую поправку единоличным указом. Позиция Трампа противоречит расхожему мнению о том, что это возможно сделать только через внесение изменений в Конституцию США. Согласно ныне действующему законодательству, все дети, родившиеся в Соединенных Штатах и на принадлежащих Америке территориях, получают американское гражданство по праву рождения, за исключением детей дипломатического персонала. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в развертывании у границ Европы ракет, способных нести ядерные боеголовки. По его словам, Москва ставит под угрозу договор о контроле над вооружениями, который помог положить конец холодной войне. Глава Североатлантического союза призвал российское правительство обеспечить полное и прозрачное соблюдение договора о ракетах средней и малой дальности. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из этого соглашения. Трамп обвиняет Москву в его нарушении. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины объявила о разоблачении очередного российского агента, на этот раз главы фонда волонтеров Украины, предпринимателя, бывшего супруга олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного. Нагорному инкриминируют государственную измену и мошенничество. Следствие, в частности, утверждает, что Нагорный уже более 4 лет сотрудничает с российскими спецслужбами и перед выборами на Украине должен был создать политическую партию с целью лоббирования интересов Российской Федерации в новой Верховной Раде. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Тимофея Нагорного впервые задержали в начале октября. Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 20 тысяч долларов. 11 октября он вышел на свободу. Однако представители службы безопасности Украины опротестовали это решение в апелляционном суде, и подозреваемый в госизмене вновь оказался за решеткой 22 октября. В этот день руководитель управления СБУ в Киевской области Олег Валендюк на брифинге представил новые доказательства по этому делу. Нагорный, согласно данным следствия, встречался в столице Украины с бежавшим в Канаду вместе с семьей неназванным российским бизнесменом, которому пообещал за более чем миллион евро решить проблемы с законом в России, говорит Олег Валендюк.
Коммерсант поведомил, что час пребывания в месте Киеве.
Коммерсант сообщил нам, что во время пребывания в Киеве к нему поступило несколько предложений от посредников, представлявших интересы высокопоставленных чиновников правоохранительных органов России. Двое россиян и гражданин Украины Нагорный предложили за деньги закрыть уголовные дела против бизнесмена и его родителей на территории Российской Федерации. Помочь в этом должен был Артем Пшонко, сын бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Оба бежали в Россию после второго Майдана в Киеве. По версии следствия, Пшонко должен был передать деньги непосредственно российскому генпрокурору Юрию Чайке. При получении денег Нагорный и двое россиян были арестованы в Киеве. Представляя доказательства о госизмене, в СБУ продемонстрировали видеозапись, на которой Тимофей Нагорный рассказывает собеседнику о своем задержании и вербовке в Москве сотрудниками ФСБ после марша мира в 2014 году. Об этом деле говорит адвокат Нагорного Екатерина Войтенко.
Тимофей был задержан 2 октября. Во время задержания к нему была применена физическая сила. Тимофей Нагорный является очень известным человеком в Украине. Он оказывает очень большую помощь и детям на Донбассе. И он является президентом фонда волонтеров Украины. И те доказательства, которые на сегодняшний день были открыты мне, и ознакомившись с ними, я поняла, что половина из них не доказывают вину моего подзащитного. Доказать фактически действия государственной измены нужно иметь конкретные доказательства работы с другими организациями либо службами, которые находятся в другой стране. А просто говорить голословно, что да, он знает каких-то людей или там собирается там что-то кому-то делать, за слова невозможно человека судить. Должны быть конкретные действия, конкретные доказательства, конкретные факты собраны, материалы. Когда сторона обвинения начала зачитывать материалы негласных следственных действий, только то, что якобы говорилось, провокационные действия со стороны самого свидетеля, это было оглашено. Но когда мы сказали, что в материалах есть конкретно, где Тимофей говорил, что я не работаю ни на какие службы, что я не сотрудничаю ни с какими службами, что я не пророссийский, не проамериканский, что я только проукраинский, что я ни с кем не сотрудничаю, это суд не принял во внимание.
Вы видели брифинг СБУ, на котором были продемонстрированы видеозаписи, которые компрометируют вашего клиента. Эти видеозаписи, насколько они законны, могут ли они рассматриваться на судебном процессе?
Во-первых, это видео мне не было открыто. И насколько оно законное, насколько есть все постановления, решения суда. Говорить о законности этого видео, вы же сами прекрасно понимаете, что сейчас у нас век технологий, и любую информацию можно смонтировать, сделать врезки. Той информации, вот как она была подана, вы знаете, вот я увидела, что она была вырезана. Вот подано именно то, что было нужно. Вот конкретно вот такие провокационные вопросы, которые заставляли человека давать такие же ответы. На самом деле, часть информации, которую говорил Тимофей, она просто была вырезана. И какие-то куски показали, как человеку передают какие-то деньги. Ну, извините, во-первых, это деньги, это кукла. Во-вторых, эти деньги были заранее приготовлены работниками службы. Ну, это пока что только провокация одного человека, который пытается за счет каких-то людей решить свои проблемы. Он как минимум должен был обратиться к адвокатам за помощью.
Вы имеете в виду Алексея Дашутина, да?
Ну да, может быть, у него и другая фамилия, мне об этом неизвестно. Может быть, он какой-то агент, я тоже об этом не знаю. Почему он не приехал к себе туда, на родину? Почему он там не решал свои вопросы? Почему он приехал именно сюда, именно в Украину? Вот. Очень много вопросов у нас в отношении этого человека. Почему именно человек с такой репутацией приехал именно сюда? Я увидела материалы, что на него открыто уголовное дело по 159 статье Кодекса Российской Федерации.
Известно, что Алексей Дашутин до 2012 года являлся руководителем открытого акционерного общества «Военно-строительное управление Москвы» и был обвинен в мошенничестве, связанном с жильем для военных. 5 лет Дашутин находился в российском СИЗО, а когда вышел под домашний арест, сбежал в Канаду, где к этому времени уже проживали его родители. Между тем, в СБУ заявили, что Тимофей Нагорный планировал создать в Украине до парламентских выборов партию, которая бы отстаивала интересы России, препятствовала вступлению Украины в Евросоюз и НАТО, поднимала вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного. Спонсорами новой политической силы должны были выступить беглые украинские политики, поселившиеся после революции достоинства в России. В частности, упоминаются экс-премьер Николай Азаров и бывший глава президентской администрации Андрей Клюев. В одном из фрагментов обнародованной СБУ видеозаписи Нагорный говорит своему собеседнику, что основную кремлевскую группу по Украине возглавляет кум российского президента Виктор Медведчук. Дело украинского бизнесмена и волонтера, которому в частности вменяют государственную измену, очевидно, не последнее в контексте ожидаемых в Украине весной и осенью будущего года президентских и парламентских выборов. Политики и эксперты не сомневаются, что вмешательство в украинские выборы России будет тотальным. Как именно может действовать Кремль и какова вероятность достижения его ключевой цели – прихода к власти в Украине лояльных к России политиков и политических сил? Слово директору Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрею Миселюку.
Изменился инструментарий и методика этого влияния. В частности, пропала возможность воздействовать через российские телеканалы. Они пропали из свободного доступа, 73 канала было. Пропал доступ свободный к российским социальным сетям. Поэтому они сейчас делают ставку на агента влияния. И, конечно, в общем-то, самым таким центральным коммуникатором здесь является Виктор Медведчук. Он политик с большим опытом. И с 2002 года он кум президента Путина. Поэтому доверенное лицо, поэтому вот он является главным коммуникатором. И основное направление сейчас попытаться скоординировать усилия двух самых мощных сил на потенциально пророссийском фронте. Это оппозиционного блока и блока «За жизнь». Вот именно этим он и занимается. Что касается других направлений, в частности, о чем говорят с партией Нагорного, возможно, это тоже есть, потому что, поскольку пока не можем утверждать, есть только обвинения, приговора суда нет. Но я думаю, что, конечно, Россия традиционно пойдет разными колоннами. Ее задача как можно больше получить влияние в 2019 году и как можно более существенное влияние оказать на результаты парламентских именно выборов.
По вашему мнению, какова роль вот во всех этих процессах Виктора Медведчука? Поскольку вот его вспомнил и упомянутый нами Тимофей Нагорный на видеозаписях, которые были продемонстрированы СБУ.
Его роль очень значительная, поскольку даже с самого начала, после прихода новой власти в 2014 году, он занял очень активную позицию по минским переговорам. И это говорит о том, что если бы у него не было, с одной стороны, прикрытия надежного лоббирования в Кремле, то есть его кандидатуры, то он туда бы не попал, поскольку, учитывая его прошлый шлейф, и в частности прокремлевскую позицию, которая занимала его общественная организация «Украинский выбор». Поэтому, в общем, выглядело так несколько парадоксальным, что новая власть его сразу же в эти переговоры включила. Но, с другой стороны, как видно, и у президента Порошенко была необходимость в каком-то коммуникаторе, который пользуется доверием Кремля. Поэтому Медведчук стал таким вынужденным компромиссом, на который согласился и Порошенко, на котором настаивал Путин. Сейчас его роль, конечно, очень сильно повышается. И то, что он вышел в публичную плоскость, говорит о том, что он является основным тем, кто будет соединять воедино оппозиционный блок и «За жизнь, чтобы обращались к нему. Медведчук является таким единственным центром, к которому все должны тянуться, по задумке Кремля так.
А вероятность того, что будет выдвинут единый кандидат от оппозиции, есть такая?
Конечно, есть, но она с течением времени все больше уменьшается, поскольку, во-первых, возрастает отрыв рейтинговый между оппозиционным блоком и партией «За жизнь». А, в общем-то, имея такие неравные позиции для переговоров, очень трудно будет согласовать, поскольку не хотят основные акционеры оппозиционного блока пускать себе еще Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, и с ним еще делиться чем-то. Они лучше бы сами пошли. Но в то же время Кремль настаивает на этом объединении и подталкивая оппозиционный блок. Есть неофициальная информация, что тем, кто будет выступать против этого объединения, будет запрещено ведение бизнеса в России. Не знаю, насколько это актуально для, скажем так, большинства основных персон оппозиционного блока, поскольку часть из них уже диверсифицировала бизнес с 2014 года, когда начались проблемы с российским рынком. Но тем не менее, мы видим, что пока этот козырь не работает. В то же время нельзя исключать того, что все-таки будет найден какой-то компромисс. Времени еще до президентских выборов очень много. И, в общем-то, и когда будет единый кандидат, это будет, конечно, большая возможность, скажем так, противопоставить его именно проукраинским кандидатам, сказать, что это кандидат от России. А в то же время тут есть дилемма, что касается возможности набрать голосов больше, то, в частности, на парламентских выборах, то, возможно, им выгоднее идти разными командами по оппозиционному блоку и партии «За жизнь». То есть на президентских выборах есть смысл объединяться, а вот, исходя из сегодняшней ситуации, на парламентских им лучше даже идти отдельно.
Как может влиять Москва на эти выборы, кроме кибератак, кроме финансирования политических партий? Какие могут быть сценарии, методы?
Здесь, конечно, очень много возможностей у Кремля, поскольку российские агенты влияния, они инкорпорированы глубоко и в структурах власти, и даже в правоохранительных ведомствах есть, и в политикуме. Если так начинаете перечислять, то это, прежде всего, конечно, это в политической сфере, это пророссийские партии. Во-вторых, конечно, это возможная дестабилизация ситуации в связи с вопросом о предоставлении автокефалии Украине, Украинской Православной Церкви, и это создаст, возможно, такой фон, который будет способствовать именно продвижению их кандидатов. В-третьих, дестабилизация на Азовском море, мы видим, сейчас есть. Конечно, Донбасс остается тоже, возможно, обострение, которое тоже будет влиять на ситуацию в Украине. Кроме этого, есть возможность проведения информационных атак. У Кремля сейчас задача взять реванш за поражение 2014 года, двойное. Тогда он проиграл и президентские выборы, и парламентские, поэтому он хочет сейчас любой ценой взять реванш.
Западные аналитики говорят, что вот в случае, если придет в власти не пророссийский политик на президентских выборах, тогда в Киеве может быть организован новый Майдан, причем организован с участием патриотических партий, военизированных формирований. И насколько вероятен такой сценарий?
Крайне маловероятен, поскольку все-таки базовым сценарием сейчас, и которым соглашаются даже представители России, пророссийского кандидата на президентских выборах крайне мало шансов победить, откровенно пророссийского. Они основную ставку делают на парламентские выборы. Они хотят завести своих людей туда в Раду и получить там большинство пророссийское. Поэтому маловероятно, что будет третий Майдан, поскольку никаких движущих сил для него нет на данный момент. Возможно, не стоит говорить прямо об угрозе тотального реванша пророссийских сил, но они могут существенно усилить свое влияние по результатам выборов в 2019 году.
Говорил руководитель Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Меселюк. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На севере Петербурга разгромлена голубятня, стоявшая там с 90-х годов прошлого века. Местные жители возмущены. Голуби никому не мешали, а только радовали детей, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Микрорайон между улицей Асафьева и Хошимина бурлит. Возмущенные люди никак не могут забыть, как днем 19 октября во двор пришли неизвестные и на глазах у детей, шедших из школы, разломали голубятню, выкинули голубят и голубиные яйца, часть голубей покалечили, остальные разлетелись. По словам свидетелей, которых множество, исполнители этого злого дела явно получали от своих действий удовольствие, смеялись и поднимали вверх большой палец. А дети смотрели и плакали. Владелец Василис Голубей – заслуженный голубевод, председатель некоммерческого партнерства голубеводов-любителей «Нева». 64-летний Александр Чайковский в это время был на работе.
Мы создали эту организацию в 2010 году. За эти годы, значит, мы провели большую работу, участвовали в различных выставках международных, в том числе в Москве, в Тамбове, в Минске, в Сочи, в различных городах. Наш клуб входит в Федерацию голубеводов России. Федерация, соответственно, входит в Европейский союз голубеводов. Связь между нами постоянная, общение, обмен голубями, содержание домашних породистых голубей – это абсолютно недоходное дело, это в основном люди вкладывают, любители, энтузиасты, государство не занимается разведением голубей. Мы сохраняем те редкие породы, которые столетиями выводились. Есть очень дорогие голуби, но здесь особо дорогих не было. Единственное, что вот эти голуби, которые мы сейчас наблюдаем, это голуби попроще, они относятся к группе гонных голубей, они как бы летают, в хорошей форме содержатся, соответственно, корма, дорогие прививки, различные профилактические препараты, их держат для того, чтобы они выкармливали птенцов более дорогих пород, потому что те селекционные формы менее устойчивы в природе, то есть вот их выпускать сюда невозможно, они просто, когда оказываются на улице, они все просто могут погибнуть, они практически не летают, это очень изящные, красивые голуби, редкие голуби, но тут еще содержат у меня голуби, которые занесены в Красную книгу, ленинградские бантисты. Это вот голуби, которые только в нашем регионе культивируются и сохранены. Ну, это тоже вымирающая порода. Большие усилия, очень изнеженная птица. Но в результате вот 19 числа без всякого предъявления, без предупреждения люди пришли, я был в это время на работе, мне позвонили соседи, что ломают голубятню, выбрасывают вот эти гнезда деревянные вместе с птенцами, с яйцами на улицу. Это было приблизительно 1:30, 13:30, все дети шли из этой школы. Многие у меня в друзьях, я им рассказывал про голубей, начиная от птенцов, показывал, вот яйца, вот птенцы. Дети 5-6-летнего возраста, они тут выросли, ходят уже, некоторые школу заканчивают. Голубятня на этом месте стоит с 92 года. Значит, было отведено место.
А кто отводил место?
Архитектор района. На это место я установил питомник. Я согласовал это с санэпидстанцией, с ветеринарно-санитарным контролем и жилищниками. Там есть подтверждение того, что межведомственное планировочное совещание, рассмотрев перечень документов, предоставило мне такие права. А сейчас вышло постановление правительства Российской Федерации 2014 года. Перечень объектов, размещения которых на землях государственной и муниципальной собственности должно предоставляться без каких-либо документов. То есть определили место, установил. Все. Никто не имеет права сносить. К сожалению, никто не считает. Вот они приехали, сначала они сломали дверь, выбрасывали все через дверь. Меня тут все знают. Столько лет я тут живу, я заслуженный голубевод России, к тому же. Один на северо-западе. Люди просто переживают за голубей. Дети плакали, тут бросались. А один из них залез вот наверх, разрезал вот такой большой был вольерная сетка. Голуби вышли через уток в этот вольер, 53 штуки взрослых. А они поймать их не могут, а начали доской сбивать. Палкой сбивали, кого подобьют, выбрасывали в этот прореху. Вот они такие бегают, без хвостов, крылья повисшие, сломанные. Тут был голубь без глаза с повисшим крылом, вообще летать не мог, его человек унес. Птенцов собирали детям в коробке, тоже в приют отдали там некоторых. Ну, некоторые погибли там в приюте. Вот мы со всеми поддерживаем связь.
А вы знаете, кто это сделал?
Комитет по контролю за имуществом. Самая высокая организация, которая, скорее всего, дала команду отмашку своему управлению по северным районам города. Конкретно они не говорят. Они никто из них не представился. Они дважды приезжали, дважды ломали. На вопрос, кто вы, представьтесь, они говорят, а вы кто? Никому не показывали, никто не видел ни документов. Только снимали лица и все. Значит, но уже по телевизору был с их стороны человек, который отвечал. Он сказал, что полгода они не могли меня найти. Якобы бесхозный объект. Они сами признают, что это голубятня, а потом говорят, что бесхозный объект. Не знали, кто, значит, не могли найти. Потом, значит, когда ломали, пришел мой представитель, который собрал всех голубей. И голуби все в порядке были перед как бы хозяином. Ну вот видите, они до сих пор. Вот голуби уже неделю, считайте, тут ястреб прилетает уже на глаза. Четырех штук взял на глазах. Вот.
Уже съел?
Да, да, он прилетает. Вот тут же многие, вот любой может подтвердить, они охотятся, потому что эти ослабленные. Дома нет, куда они денутся. Мы подали заявление в полицию, ну, полиция разыскивает. Они сразу сказали, что если это администрация города, нам бороться сложно. Я говорю, да не надо с ними бороться. Вы мне скажите, пожалуйста, кто это сделал, а дальше уже будет заниматься наш юрист. Сейчас мы наняли юриста, юрист готовит документы. Федерация голубеводов России тоже готовит документы. Дело не в деньгах, дело в том, что голуби-то таких нет больше. Из тех, что были, нашли одного в приюте, а те, которые вот самые такие были дорогостоящие, голуби, 6 штук, их вообще нет. То ли их во время дела украли, потому что тут народу было сотни человек.
Вот вы сейчас отлавливаете голубей, а дальше?
Передаем их в питомники. У нас же клуб голубеводов. У нас есть люди, которые имеют возможность, живут за городом, у них большие помещения там. Они вот в эти помещения как бы стараются их сохранить. Но дело в том, что защитить голубей сложно, потому что стрелять нельзя, ловить каким-то образом помешать нельзя. Единственные защитники, естественно, это вороны. Вот прилетает ястреб, и прилетает куча ворон серых. Они атакуют ястреба, а ястреб все равно ловит голубя. Чайки вот эти большие, крупные бакланы, они тоже, они же смотрят, что голубь ослаблен, там плохо летит. Значит, они прекрасно это все понимают. Они начинают их преследовать. Если они сбивают, они его просто разрывают. Тут соседка сказала, что вашего голубя ели на крыше школы.
Сложно поймать их сейчас?
Голубей этих вот стараемся поймать и с очком, и вот этой сеткой, но, к сожалению, не так вот просто их поймать. Вот поймали сегодня двух. Вот будем считать, что два голубя спасены. Но они все в стрессовой ситуации. Как там дальше они отреагируют? Тут получается так, что эти голубки могут не нестись. После этого птенцы все погибнут 100%, потому что у голубей первые дни кормит самка, у нее вырабатывается специальное такое зубное молочко внутри. Потом уже постарше уже начинается самец кормить. Они по очереди. Если нарушить вот этот процесс, даже вот просто если они не получают в течение дня корм, они просто не выживут. Сейчас из приюта звонили, там две штуки сразу у них погибли. Часть сохранилась, конечно, но это не факт, что они еще будут живы.
Никита идет из школы, за плечами ранец, голубятню прекрасно знает.
Да, мне нравилось оно. Я помню, как они летали, когда ходил в первый класс. Но я считаю, что это реально преступление какое-то безнаказанное. Я считаю, что на самом деле голуби – это птица мира, ну и зачем было портить из-за этого голубятник?
Кира тоже так считает.
Сколько вот если я помню, что тут стояла голубятня, и голуби летали, это было очень красиво. И вот когда снесли голубятню, так расстроилась, потому что невозможно принести то, что было всегда, так исчезло. Там было 4 вида. Красивые, белые. Я видела, как сносили. Это было ужасно. Они там в перчатках рабочие разламывали все и кидали вниз.
Лера тоже очень жалеет голубятню.
Я очень любила их. Мы всегда, когда ходили около школы, смотрели на голубятник. Они еще летали на 1 сентября над нами. Они так красиво летали.
Жалко?
Да, очень жалко.
Крайне возмущен происшедшим друг и сосед Александра Чайковского Юрий Чистяков. Он в числе добровольцев, целыми днями охраняющих голубей и пытающихся их поймать.
Я не просто друг, я здесь вырос в этом дворе. Я эту голубятню знаю с 12 лет. И дядю Сашу также. То есть я тоже когда-то был маленьким мальчиком, который ходил в школу и который приходил, интересовался голубями, детишками, птенцами. Мне все это тоже было интересно. То есть я там не разбираюсь как-то, ну просто интересуюсь. Да, дядя Саша товарищ, его все здесь знают, уважают. Я не слышал о нем неплохого слова ни разу ни от кого. Здесь же на 1 сентября даже директор школы просит Александра на линейку запускать голубей. Детям нравилось, взрослым нравилось, мне нравилось. Александр всю жизнь этим занимается, его отец занимался, его дед занимался. И я знаю, что они постоянно на выставке возят своих голубей, показывают. Дядя Саш, привет, как дела? Да вот я, говорит, только с выставки. Жизнь идет своим чередом. А вот тут все человеку перевернули, все сломали, все испортили. А человеку уже 64 года. Представляете, какой стресс у него. Он просто еще держится. Молодцом. Некоторые соседи выходят. Я сейчас просто пока вот эту неделю не работаю, а потом, если еще неделю буду работать, я просто не представляю, кто будет их ловить, с очком бегать.
Это вы ловите с очком?
Да? Ну, основную массу, да.
Много удалось поймать?
Ну, 21 взрослый пойман. Здесь мы наблюдаем 14, это 35. Ну, а их было 54 взрослых. 20 штук точно отсутствует.
Не говоря о птенцах.
Птенцов было 24, из них я видел только 10 в приюте, и то непонятно, выживут или нет. Они должны быть с мамой, а мамы нет.
Как вообще вы расцениваете? Кому это помешало?
Да я думаю, что тут такое стечение обстоятельств. Просто, скорее всего, они не думали, что они делают. Пришло постановление снести. Они же занимаются не только зачисткой голубятин, там ларьки сносят, еще какие-то незаконные строения. А вот о законности этого строения, я думаю, что они просто не удосужились разобраться, посмотреть какие-то документы. Я думаю, скорее всего, что это упущение с их стороны, чем злой умысел.
Свидетели говорят, что они как-то с радостью, со смехом это сделали.
Это рабочие, да, есть фото, видео, как они позировали на камеру. Даже один там с улыбкой палец вверх показывает. А люди, которые проходили мимо, говорили, что они, да нам за это вообще ничего не будет. А уйдите отсюда. Там кого-то оттолкнули, там какую-то женщину, мужчину тоже. Ну, они так себя смело вели, потому что с ними же группа поддержки. И как минимум трое-четверо взрослых взрослых мужиков нормальных, славянской внешности, которые следят за этим процессом, чтобы рабочим никто не мешал. Я лично видел, когда приезжали уже мусор собирать, я же попытался их отогнать. Мы сами отсюда все увезем, уберем. Я говорю, нам не нужна никакая помощь. Нет у нас задания. Я говорю, где заказ наряд? Никаких документов не показывают. Я говорю, ну кто вы там, что за организация? А мне тоже с вопросами, а кто-то? Я говорю, а я здесь вот живу, сосед. Мне ничего не показали, даже когда мусор приехали убирать. И ведут себя нагло, а рабочих-то можно выгнать, но там группа поддержки, там двое в машине сидят, оттуда машина наблюдала.
Значит, они предполагали, что это
они
не понравилось?
Предполагали, что тут народное возмущение, что может рабочим попасть. Приехала полиция, что-то они там переговорили с этими наблюдателями, которые там в машинах сидят, и все. Тем что-то показали полицейским, полицейские уехали, все. Со своей стороны они считают, что они все сделали правомерно.
И Александр Чайковский, и его соседи и друзья долго не могли понять, кто и почему приказу разломал голубятню. В конце концов, все же удалось выяснить, что это дело рук сотрудников Центра повышения эффективности использования государственного имущества, подчиняющегося Комитету по контролю за имуществом Петербурга. На сайте Центра можно найти официальный ответ на вопросы по поводу голубятни. Чиновники пишут, что выявили на улице Асафьева самовольно занятый участок. Полгода искали хозяина, а потом снесли голубятню, при этом они якобы собрали птиц и передали их представителю голубевода. По словам Чайковского, все это от начала до конца ложь. Голубеводы уже наняли для защиты своих прав юриста, который изучил документы и пришел к заключению, что никакого права сносить голубятню у чиновников не было. Тем не менее, предупреждение о грядущем сносе голубятин получили еще несколько петербургских голубеводов. Они испуганы и удивлены. Неужели в городе решены все проблемы и разобраться осталось только с голубями? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 30 октября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.